целая книжка издана про Икадыши, где собраны, я не помню название, из какого священного писания, все истории, которые касаются как раз каждого Икадыши. Там каждый Икадыш, он имеет свою историю, там какие-то, да, персонажи, я не знаю, если можно так выразиться, древности, они в тех или иных ситуациях, осознанно или неосознанно, там, пощаясь или просто отказываясь от зернобобовых в этот день, они получали то или иное благо. И если кому интересно, на нашем сайте Икадыши.ру можно почитать эти истории. Каждый Икадыш, он имеет свое название, свою историю. И там говорится, что тот, кто соблюдает там такой-то Икадыш, ну, естественно, после этой истории, которая рассказывается, что он, все его родственники там могут получить освобождение, освободиться от грехов или там еще что-то, он обретет там еще какие-то блага. И, в принципе, это действительно так, и это один взгляд на сторону этих таких святых дней. Можно сказать даже, что в какой-то степени, если человек соблюдает с таким желанием Икадыши, то он, несомненно, получит, если не сразу эти блага, то получит сукрити. То есть наверняка многие знают, что такое сукрити. Это некие духовные удачи, заслуги, которые позволяют человеку в той или иной степени глубже соприкоснуться с истиной. То есть понятно, что не все люди, они сразу интересуются какой-то философией, религией. И это зависит, в частности, от того, каково вот это количество сукрити в душе. То есть как в прошлых жизнях она, душа, находясь в разных ситуациях, в разных телах, не обязательно в человеческом теле, да, допустим, просад, он настолько второй, да, еще один важный аспект духовной практики – это почитание просады, когда он обладает такой духовной силой, что способен освободить от всех грехов, очистить тоже, да, нас и даже души, находящиеся в телах животных, если они каким-то образом почитают, съедают просад, то они тоже получают великое благо. И вот как раз говорится, что Икадыши есть такая сторона, да, это больше относится к разделу, допустим, карма-канды. То есть если человеком, прочитав эти истории, он, ага, вот если здесь там, в какой-то истории написано это, я осознанно буду соблюдать ради того, чтобы это получить, это своего рода ну, карма-канда, то есть ожидание каких-то результатов. Но здесь вот мы читали перевод, как Бхактивинода Такур говорит, что Икадыши – это мать преданности. То есть это те дни, которые Чайтанья Махапрабху, он просил всех своих преданных, в частности его мать, Шачи Мату, соблюдать эти дни, то есть не есть как минимум зернобобовые, а лучше вообще поститься либо на сухую, то есть без воды, либо с водой, и ну, какое-то больше, нежели чем в обычное время в своей жизни уделить внимание духовным практикам, то тогда человек может обрести именно преданность Господу. И если человек соблюдает именно с этой целью, что Чайтанья Махапрабху, все святые традиции бхакти, они рекомендовали этот день как один из важных моментов для обретения как раз преданности, любви к Богу, то рано или поздно он это обретет. И возникает вопрос, что же тогда, ну вообще, зачем эта преданность, о чем это вообще, зачем она нужна, когда, ну, и тем более, как в разных традициях говорится о преданности разным аспектам Господа. И в принципе, если мы почитаем Бхагавад-гиту, то там очень подробно Кришна, он в разных главах постепенно, начиная с того, объясняет, что такое душа, что такое карма, йога, медитация, гьяна, и в конце концов он приходит к бхакти-йоге, и в последней главе он, как бы суммируя, обобщая все, что он сказал до этого, говорит, что существует много разных традиций, правил, предписаний, указанных в ведах, но так как нужно понимать, да, во-первых, само положение Кришны, потому что в разных традициях к нему относятся по-разному, но как он сам говорит в Бхагавад-гите, что это Ишварах Парамах Кришнах Сачитананда Виграха Анадир Адир Говиндам Сарва Карана Карамам. Точнее, это говорится не в Бхагавад-гите, а в Упанишад, что Кришна, он источник всех начал, причина всех причин, он самая некая точка отчета, из которой все не зашло, и в духовном проявлении, и в материальном проявлении. И преданность ему именно, вообще просто даже понимание того, некая вера в то, что действительно Верховный Господь – это сам Кришна, не какое-либо иное его проявление, оно на самом деле достаточно очень редко. Но, тем не менее, в Индии, если кто-то был, там, когда идешь, особенно ну, в Доте, там, Шикой, с кантималами, то там все индусы кричат тебе Хари Кришна, то есть там, ну, все знают Кришну, все знают, как бы, ну, что это, о чем это, но, опять-таки, у всех разное понимание этого. И поэтому сама преданность бхакти именно изначальному Господу ее очень редко можно встретить. Во многих священных писаниях говорится, что, допустим, разные традиции они ставят конечной целью достижения своей практики, кто-то освобождение мукти, то есть некая несопричастность, несоприкосновение чувств с этим материальным миром и осознание себя как душой. То есть некая такая отстраненность от всего материального, и человек просто переживает некое блаженство, счастье от того, что он осознал себя как душу. Или, и вот говорится, что мукти, гьяни, ситхи, то есть какие-то мистические совершенства, которые стремятся достичь йоги, они все стоят со сложенными ладонями и поклоняются бхакти, олицетворению вот этому как раз преданности Кришне, Чайтанье Махапрабху. И поэтому сегодня такой особый день, сейчас очень популярно стало в эти дни устраивать ночные какие-то киртаны, пения, совместное общение. В принципе, что сегодня тоже будет Джиганати на Таганке, кто хочет, можно присоединиться, это часов 10, наверное, начинается. И будет продолжаться всю ночь, то есть будут петь баджаны, киртаны, общение. И в конце, когда, да, Экадыши, они... Есть специальное время для выхода из поста, там будет, по-моему, угощение, да? Торт или что-то? Халава будет. То есть кто хочет автопати после сегодняшнего нашего общения, можно перемещаться на Таганку, в Джиганат. Это не только в Джиганате происходит, да, это во многих сейчас очень популярно стало, опять-таки, такая форма как бы, ну, духовной практики. Понятно, что она... может выражаться по-разному, отношение людей может быть разное к этому. Но опять-таки то, что представляют наши учителя, это некая такая линия, которая в самой Бенгалии очень даже редка, можно сказать. То есть там, в принципе, ну, много, ну, грубо говоря, кришнаитов, да, везде. И, в принципе, именно, или иначе, как это называют, бенгальский вайшнавизм, он пришел именно из Навадвипа, из Майпура, из той области, где явился Чайтанья Махапрабху. И там очень много разных матхов или миссий духовных. То есть у нас Шри Чайтанья Сарасват Матх, там очень много разных других, около 30-40, если не больше. Каждый свои учителя, каждый свои какие-то некие особые, такие, может быть, на первый взгляд человеку показаться не совсем существенные, но тем не менее различные акценты в понимании духовности. То есть, да, мы знаем, что, допустим, в христианстве в том же, казалось бы, Библия одна, там, наследие апостолов тоже одно, но есть очень много, там, сотни, наверное, разных школ христианства, направлений, которые трактуют по-разному, которые комментируют по-разному это. И, в принципе, то же самое касается и Бхагавад-гиты. Да? Бхагавад-гиты, там, существует около 700 переводов, редакций, и представители буквально самых разных, порой даже противоречивых школ, они ссылаются на Бхагавад-гиту, то есть это некий такой духовная азбука ведической традиции. Но опять-таки, какова разница между всем этим в глубине понимания каких-то аспектов? Это не касается прежде всего нас, да, практикующих, кто только пытается утвердиться, встать на этот путь. Это касается прежде всего великих, святых, ачарьев, учителей, которые являются довольно редко и которые являются непосредственно живыми носителями этой традиции. Поэтому, я не знаю, может быть, есть какие-то вопросы или...
Тут у меня вопрос, вот когда ведущий первую строчку поет, вот ритм это он сам выбирает или это фиксировано все? Какие строчки, когда там вверх-вниз там повторяются или строчки или нет?
Не, это все это традиционно, то есть бывают разные мотивы одной и той же песни, утренние мотивы, вечерние мотивы, на раз-два-три, на раз-два, то есть...
Ну, когда человек вот первую строчку поет, он выбирает сам, как бы, или он должен в определенное время, в определенный ритм, там, утром утренний ритм, вечером вечерний?
Ну, вообще, да.
То есть импровизации здесь нет?
Нет. И вообще, даже... каждом, мы уже говорили, да, в каждой, допустим, даже в рамках одной какой-то школы, бхакти, допустим, в каждой, мы говорили, много есть разных матхов, много миссий, в каждой миссии есть какие-то свои даже мотивы, свои какие-то вещи. Но вот, допустим, наши учителя, в частности, учителя, который Сарасвати Такур, это учитель нашего, основателя нашей миссии, Шрила Сридхара Махараджа, он был очень строг к таким вещам. То есть некоторые мотивы, некоторые песни люди, они могут петь, ну, как-то чересчур, там, я не знаю, экспрессивно, там, еще как-то. И Сарасвати Такур, он часто это пресекал. Даже вот часто были, да, у него ученики, которые очень красиво могли петь. Но его интересовало, мы говорили об этом, всегда суть, а не форма. Он порой даже просил, останавливал, когда кто-то начинал так профессионально петь, останавливал этого человека и просил петь другого, который вообще, казалось бы, не имеет слуха, нет чувства ритма. И он просил его именно петь, потому что его не интересовала вот эта внешняя форма подачи. Его интересовала прежде всего суть. Но понятно, что для, допустим, проповеди, чтобы познакомить современных людей с этим, здесь нужна тоже некая эстетика, правильно? И, в принципе, Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж говорит, что мы должны, понятно, что идеи, которые даны нашими учителями, они очень возвышены. Это высочайшие идеи духовности. И чтобы их достойно представить, мы должны стараться тоже их облечь в соответствующую форму. Красиво подать, красиво там спеть или еще чего-то. Но, тем не менее, тоже существуют определенные рамки, то, что, допустим, это еще идет Сарасвати Такура, он не использовал в киртане, при пении какие-то другие инструменты, кроме мриданги и каваратала. То есть там Шрила Прабхупада, он допускал там гармонь, там любые инструменты, но опять-таки он это делал, да, когда люди Запада пришли, для них это было, может быть, слишком, я не знаю, суховато или минималистично, когда только мриданги и каваратала. Для их слуха там приятнее там, гитара, даже физгармонь, еще что-то. И он говорил, хорошо, пойте, пожалуйста, без проблем. Главное, воспевайте святое имя. Но Сарасвати Такур и наши учителя, они у нас, допустим, не принято использовать физгармонь, какие-то другие инструменты при киртанах, при баджанах. Ну, это просто такая, ведь за этим лежит, за этой точкой зрения лежит глубокое, как бы, духовное понимание, концепция. То есть, ну, но тем не менее, не запрещено то, что многие поют это и с разными инструментами, чуть ли там не с какими-то оркестрами, это пожалуйста, это никто не имеет против, опять-таки, в зависимости от той цели, которую мы ставим. Но в храмах, допустим, даже в самой Индии, если приехать, там, как правило, тоже есть только мриданга, каратала, максимум там физгармонь еще у кого-то и все. То есть это некие такие вещи. Если почитать переводы вот всех этих молитв, всех этих песен, то, в принципе, вся Гаудия Вайшнавская философия, она изложена в них. То есть там они очень глубокие, и поэтому, опять-таки, про некую... Часто, я не знаю, может быть, слышали такое слово, как сахаджа, да, сейчас есть очень такое популярное направление сахаджа-йога. Я не знаю, как это направление имеет отношение к тому, что подразумевает под сахаджей в нашей традиции, но у нас говорится, сахаджа, в принципе, это некое имитаторство. То есть, если мы почитаем эти песни, они написаны святыми, и для них это были не просто сложение каких-то ритмов там, или как это называется? Стихи-то. Не поэзия, а
рифма.
Забыл. Ну, ритма, да, в общем. А для них это было некое выражение чувств. Ну, когда имею в виду, рифмуется, да, печенье, варенье там и так далее, да? Ну вот, то есть для них это не было нечто таким. Они прежде всего в этих песнях выражали именно свое некое глубокое чувство, и то, как они пели, в принципе, очень, ну, очень просто, очень так как-то, ну, порой даже, может быть, кажется заунывно, но это, опять-таки, все зависит от нашего формы восприятия, и поэтому никогда не приветствовалось Сарасвати Такуром и другими серьезными учителями, когда человек начинает как-то петь, играть, изображать что-то, что вот здесь какие-то глубокие вещи рассказываются, он там, о, Кришна, я бегу за тобой, дай мне преданность, ну, то есть такого нет, это эти тонкие моменты Сарасвати Такур очень жестко пресекал, то что мы не дал, если у нас нет преданности того, о чем говорится здесь, то Мы все поем это в настроении, прежде всего, служения. То, что нам наши ачарьи, они дали нам это наследие, они дали нам определенную практику, садхану, путь, то есть, который заключается, если там в храме вашем, то это вот арати, пение определенных песен. Сам Шридхар Махарадж, он выбрал эти песни, какие песни петь, когда с утра, какие вечером, на какие мотивы. То есть, и мы следуем это. Поэтому прежде всего как служение нашим учителям, как они просили нас это делать ради нашего же блага. А те чувства, о которых здесь говорится, те переживания, они в принципе для всех из нас на данном нашем этапе духовного развития, они недостижимы для нас. И, то есть это если кто-то там в Индии можно часто видеть на парикрамах, когда идешь там, в Вриндаване, особенно некие там индийские тетушки, они там падают, начинают плакать, в конвульсиях биться. Там. Но это сразу привлекает внимание индусов, они собираются вокруг, начинают подносить воды, обмахивать платком, там, держать за голову ее как-то. О, посмотрите, наверное, она испытывает какие-то божественные чувства, переживания, но в подавляющем большинстве случаев, 100%, это просто как раз вот эта сахаджа, имитация, за которой лежит разные мотивации, либо привлечь внимание, либо прослыть там великим преданным или еще чем-то. И, в принципе, когда Сарасвати Такур приехал во Вриндаван в начале 20 века, то он сказал, что я не вижу здесь ни одного преданного. Так, в то время был один Бабаджи, там, который слыл среди всех местных там вайшнавов во Вриндаване великим преданным, его считали духовным лидером. Сарасвати Такур сказал, он, конечно, апикари, то есть преданный начального уровня. И он, нужно понимать, во-первых, положение самого Сарасвати Такура, что это за личность. Да, Шишигургуран рядом Адвасандаджи Пиджа, Шириаджвардан Пиджа. Поэтому эти вещи, они очень глубоки, они очень неоднозначные. Есть даже градация понимания каких-то духовных моментов. Мы знаем, что Шридхар Махарадж часто говорил, что во всем есть градация, да? В тех же науках современных, в изучении каких-то предметов. А математика, она начинается с арифметики, алгебры, там, да, потом высшая математика и так далее. То есть разные степени погружения, осознания каких-то тем, в том числе и духовных. Поэтому мы, в принципе, наша удача, то, что мы получили соприкосновение с этим наследием, с этим духовным потоком через наших учителей, и как-то пытаемся на своем уровне этому следовать. И однозначно наши учителя говорят, если человек, он искренне идет по этому пути, то рано или поздно плоды его усилия, они придут. Они могут быть не так выражаться, как он того ожидает, да, у нас у всех есть определенные ожидания чего-то, но тем не менее, главное быть в неком соприкосновении с носителями этих идей. Поэтому как бы дальше открывается очень много йога-центров, ведических каких-то культурных центров, ашрамов, в том числе и как это место, где, в принципе, целью стоит, во-первых, это чтобы было место, где интересующиеся, ищущие люди могли прийти, получить общение, ответы на какие-то вопросы. И также для тех, кто уже более серьезно желает заниматься духовной практикой, чтобы он здесь мог совершать служение, практиковать и таким образом тоже получать некое духовное благо.
Я не знаю, может быть, у меня простой вопрос, но вот все вот едут в Индию в поисках учителей, какого-то вот, ощущения духовности, поиска. Какую роль играет посещение святых мест или обязательно?
Во-первых, нужно понимать, что в Индии Индия рознь, то есть там есть святые места разных традиций, но в принципе, если это действительно подлинное место, то оно действительно признается всеми, как некое, тот же Вриндаван, да, во Вриндаван едут все индусы, независимо от того, кому они поклоняются, там, Вишну, Шиве, там, Рамачандре, они все знают, что Вриндаван это святое место, это бесспорно. То же самое там, о многих других святых местах. И это... Да, это является, это дает некий импульс человеку, потому что святые места, в принципе, мы тоже каждый год ездим, и, в принципе, любой желающий, он может присоединиться, потому что у нас, как правило, это мы едем на Гауру Пурниму, где-то март, так вот, февраль, март, по лунному календарю в разные, каждый год по-разному получается, и посещаем именно святые места нашей традиции, это Вриндаван, Говардан, Навадвипа, Майяпур и Пури, Джаганнат Пури, то есть ну, основные такие места. Ну и там по дороге еще много других святых мест, в той же Навадвипе. И посещение этих мест, оно действительно дарует благо. Можно задаться вопросом, почему. Потому что сама Индия, во-первых, это святая земля, где приходил именно Господь, и бесчисленное количество его аватар, это некий такой портал из духовного мира на этой планете. Понятно, что в разных традициях есть разные святые места, тот же Тибет, Иерусалим, Израиль, там, Мекка у мусульман, то есть везде. И, в принципе, каждые святые места, они обладают такой ценностью, но именно многое зависит от того, в каком настроении человек еще это делает, да, потому что часто человек может как турист просто посетить, проехав там, да, по святому месту, которое включено просто в какой-то маршрут у какого-то туроператора. А может человек осознанно поехать, уже имея какое-то понимание и желание получить ответы на вопросы. И говорится, что эти места, они подобны как неким, таким, знаете, как радиация есть, если человек, он может внешне это не чувствовать, но если он присутствует вблизи там, источника радиации, то он облучается так или иначе. И подобное же влияние, воздействие оказывают и святые места. То есть мы можем приехать туда и видеть некие внешние проявления, да, там, жизни. То есть тот же Вриндаван людям может показаться очень грязным, там, куча обезьян, свиньи бегают, там, да, какие-то еще там неприятные моменты. Но в писаниях, если подробно говорится, там даже сказано о 10 оскорблениях святых мест, или это называется Дхама, то есть святое место, святая обитель. Что там надо пребывать в определенном настроении, что не надо ни в коем случае обращать внимание на внешние проявления того, что мы там видим. То, что это место святое, способно очистить нас без даже всяких, ну, каких-то условностей. Но в то же время очень легко можно совершить оскорбление там. И таким образом еще усугубить как-то свое положение. И по поводу поиска учителя, для этого не обязательно ехать в Индию. Раньше, когда там, да, после там эпохи, в эпоху хиппи, там, после битников, да, когда там Шива Прабхупада, в принципе, с него все началось, он приехал, Индия, там, многие там сразу, там, стали ездить, в первую очередь, там, какие-то музыканты, там, известные личности туда искать чего-то. Было даже модно, что вот, я съездил в Индию, получил там, нашел учителя, у меня есть учитель в Индию, гуру. Но сейчас, слава Богу, уже 21 век. Или 22. И сейчас есть интернет, есть много на Западе уже представлено разных традиций, центров, где люди, в принципе, могут получить общение, есть много книг. И говорится, что поиск учителя – это не есть нечто физическое. Мы говорили, что весь духовный процесс, вся духовная жизнь, она лежит в некой внутренней плоскости человека. И поэтому говорится, что если ученик готов, то учитель придет. То есть если у человека накопилось достаточное количество сукрити, что его вот эти внутренние вопрошания о духовной жизни, о поиске учителя, оно достигло определенного апогея, то Господь, он присутствует в сердце каждого, он все видит, и он знает, что нам нужно. И он организует, в принципе, эти ситуации, они организуются сами собой. Человеку попадается либо книга, либо он в интернете что-то находит, либо какая-то лекция, либо он встречает общество людей, и постепенно он в процессе именно этого общения, он, его вера, некое понимание, его определенность в той или иной, да, форме поиска, она укрепляется, и он приходит к пониманию того, что да, что это вот именно это мое, что я хочу быть здесь, в обществе этих людей, и эту личность там принять учителем. И у нас в Шридхара Махараджа есть целая книжка, «Шри Гуру, его милость» называется, и он там подробно описывает эти вопросы, во-первых, о том, кто такой гуру, каково его положение, зачем он вообще нужен, кто такой настоящий ученик, какова связь гуру и ученика, и как вообще понять, ну, что это мой гуру, то есть, что, а не кто другой. И почему среди множества гуру, да, люди выбирают именно какую-то конкретную личность, а не ну вот эту, как так вообще происходит. И Шридхар Махарадж говорит опять-таки, что в соответствии с прошлым опытом у каждой души есть вот это разный духовный опыт. И он говорит, как каждая птица видит свою стаю, да, как люди каким-то естественным образом выбирают там любимое направление для своей музыки, там, да, или там формат одежды, или еще что-то, то также неосознанно совсем человек он притягивается тем или иным обществом, той или иной личностью, той или иной формой духовности. И казалось бы, с одной стороны, это все происходит как-то спонтанно, ну, в смысле, само собой. Но на самом деле говорится, что Господь, Он ведет каждого из нас, и здесь на первых этапах очень важно именно наше желание и то, зачем нам вообще все это. Потому что Кришна в Бхагавад-гите, Он говорит, что есть четыре категории людей, которые приходят ко мне. Любознательные, страдающие, желающие обрести какие-то материальные блага. И четвертый тип, как чистосердечные искатели истины. Ну, то есть искренние люди, которые уже поняли, что они не хотят наслаждаться в этом мире, что этот мир полон страданий, что они понимают, что без духовной какой-то поддержки в этом мире очень сложно. И такие, то есть люди, которые осознанно интересуются духовностью, не как в рамках какого-то тренда, веяния, моды, там, вроде все ходят там, на экадышные бдения, надо им не сходить там один раз, да, а которые осознанно к этому идут, и он говорит, что вот именно эти люди, они больше всего дороги мне, потому что их поиск, он имеет определенную глубину, они уже погружены в определенные какие-то серьезные такие моменты духовной практики, духовного поиска. И он говорит, что эти люди, да, они... Но опять-таки просчитать, кто к какой категории относится, это и не надо. А главное это, как Шридхар Махарадж говорит, искренность, она непобедима. То есть если человек искренне чего-то ищет, пусть даже у него поначалу какие-то есть там корыстные мотивы, естественно, мы не чистые преданные, мы не святые, у нас у всех есть подспудно какие-то свои интересы, свои желания. Но эта практика, она и дана для того, чтобы в процессе следования ей наше сердце, наши мотивы, они очищаются, и мы уже начинаем более ясно понимать, что такое духовность, что это такое вообще, зачем она нужна и насколько мы этого хотим, потому что часто бывает, что люди, познакомившись с чем-то, они в какой-то момент, ну да, это хорошо, я понимаю, что это круто, но я искренне как бы понимаю, что на моем сегодняшнем уровне это не для меня. То есть, ну, часто очень это происходит, это нормально. И иногда это бывает потому, что человек видит, что насколько там, да, там, те же там регулирующие принципы, насколько вся современная западная цивилизация, она просто построена на сексе, там, наркотиках, еще каких-то таких вещах. И просто так взять, когда ты там, да, воспитан, вырос в этой среде, взять и резко отказаться от этого, ну, не каждый на это пойдет, потому что он поймет, что да, ну, это очень круто, и тем более, что, ну, мне это не надо, я хочу жить так, как я живу. Но прелесть вся сознания Кришны в том, что в какой бы степени человек не соприкоснулся с этим, почитая прасад, услышав киртан где-то, придя раз на лекцию, увидев божества, совершив какое-то незначительное служение даже в храме, он все равно получит неизмеримое духовное благо. И была такая история, когда Сарасвати Такур, ему нужна была определенная сумма денег для какого-то проекта, для постройки храма или для чего-то. И он хотел собрать эти деньги, и один человек принес ему сразу, там нужно было 100 тысяч рупий или сколько-то, но по тем временам очень большая довольно сумма. И тот принес ему, и Сарасвати Такур, он так как-то, ну, не очень этому обрадовался, и он потом сказал, что я хотел задействовать больше людей в служении. Ты принес мне это один, а ты представь, если каждый бы дал просто по одной рупе, то 100 тысяч человек бы они получили благо от этого. То есть, в принципе, таково было его видение, его понимание, его именно милостивое отношение ко всему. Он понимал, что все живые существа, они не понимают, что такое сознание Кришны, и что их истинное духовное благо. Но святые, они видят это, и с великим состраданием они смотрят на все эти положения, и они очень рады, когда человеком хоть в какой-то степени получается прикосновение с этим. Поэтому в любом случае это очень позитивно, в какой бы степени человек не соприкоснулся, с какой бы духовной практикой, потому что сейчас все современные люди, они понимают, что без духовности, без каких-то, да, даже на уровне там примитивных, да, каких-то занятий хатха-йога, люди понимают, ну что, медитации, там еще чего-то, что это нужно, что это полезно не только для тела, там, может быть, для нашей там психики, ментала, там еще чего-то, но также есть вещи, которые более всего полезны для нашей души, для нашего истинного «я». Может быть, еще какие-то вопросы, если у нас еще есть немного времени?
Угу. Я хотела спросить, осуждаете ли вы преданных, хотя бы внутри себя, и если осуждаете, то как себя с помощью чего останавливать?
Это личный вопрос ко мне? Да, осуждаю преданных. Иногда ненавижу просто, проклинаю. Но нужно понять, что это происходит, когда ум беспокойный, какие-то ситуации происходят, что это, да, бывает. Главное, отдавать себе отчет, как бы есть ум, есть разум. И говорится, что когда ятмика будхи, как Бхагавад-гите говорится, духовно укрепленный духовным знанием разум, он будет, не будет обращать внимания на эти колебания ума. То есть эти вещи у нас ум, великие йоги, они не могут контролировать свои чувства, свой ум. И эти вещи, они, естественно, помимо нашей воли, ум он постоянно что-то гоняет, происходит. И нужно просто понимать, что есть оскорбление, да, каких-то преданных. Это очень такая важная составляющая нашей духовной практики, что некая, не то что даже критика, не говоря уже о каких-то умышленных, да, таком негативном отношении к преданным, она очень пагубна для любого человека. Поэтому мы все, это все по большому счету происходит от нашего эго, аханкары, от нашей гордыни, от нашего эгоизма. И пока у нас не пробудилось это наше истинное «я», наша душа, осознание себя как слуги Господа, когда мы находимся на телесном уровне, как все мы сейчас, то это неизбежно, это составляющая наша. Как с этим бороться, это просто продолжать служить, продолжать заниматься как духовной практикой и стараться как-то мониторить себя. Понятно, что самому себя очень сложно мониторить, как-то анализировать, отслеживать какие-то свои мысли, там, действия. Поэтому часто нам говорят, что саду-санга, общение со старшими преданными, это является очень важной составляющей. В какой бы форме это ни происходило, в личностной, да, личное общение, либо просто чтение книг через книги, слушание лекций. Но эти вещи, они всегда направляют нас на правильное понимание, на правильном направлении. Поэтому, а как с этим, как можно бороться со своей материальной природой? Мы все пришли сюда для того, чтобы победить эту материальную природу, эти негативные начала в себе, чтобы не просто победить, а чтобы они в процессе духовной практики трансформировались, и у нас проявились какие-то духовные качества. Поэтому это очень сложный путь, который занимает на самом деле очень долгое время, очень много усилий. Но с другой стороны, это очень радостно, это не пессимистично. Иногда, да, там мы можем выглядеть как-то депрессивно, пессимистично, там, обреченно. Но на самом деле, с точки зрения наших учителей, они все безмерно рады, когда кто-либо приходит, что-то хоть как-то соприкасается с сознанием Кришны. Потому что они понимают какое-то великое благо. И они понимают, что этот процесс очищения, весь этот духовный путь, он занимает не несколько там занятий, не несколько семинаров, не несколько лет, а порой даже миллионы жизней, потому что мы идем к самой такой высокой цели на этом пути. Поэтому сам процесс, как это делать, как это контролировать, направлять, это сама наша практика. В процессе нашей практики, совершая служение, мы меняемся, наш ум как-то становится более спокойным, стабильным. Таким образом.
Слышал, что можно выходить в определенное время и загадывать, если не видишь, что там защита вас как-то
Ну да, это есть такая, это можно сказать, классическая академическая точка зрения, что да, там определенное время называется паран, то есть промежуток времени суток, в который нужно выйти, то есть съесть зернобобовое что-то, чтобы прервать кадыш, прервать этот пост на зернобобовое. И это зависит опять-таки от хикара, в принципе, то есть от духовного уровня практикующего. То есть есть личности, которые, ну, особенно это касается там Браджабаси, людей, которые родились в святых местах, которые с детства воспитаны в рамках этой традиции, этой культуры, и для них это естественно. Для них естественно соблюдать четко, пунктуально все какие-то вещи. Они понимают глубину, какую-то философскую подоплеку, духовную обоснование этих вещей. И нам нужно понимать, что для нас, для западных людей, поначалу очень сложно въехать вот в эту вот систему ценностей ведических каких-то и понять, ну, действительно, как бы, что к чему здесь. Поэтому да, с одной стороны говорят, время прерывания поста – это важно. С другой стороны, я слышал тоже мнение, что в принципе, ну, опять-таки, время, место, обстоятельства. Иногда человек в дороге или где-то, у него просто печеньки нет под рукой. Ну, поэтому, в принципе, ну, не так существенно, когда иногда говорят просто с утра на следующий день после кадыши. Это, ну, тоже можно и так сделать. То есть это зависит от времени, места, обстоятельства и от, ну, от нашего отношения к этому. Поэтому. И так это не будет страшным грехом, если мы не выйдем именно в этот промежуток времени. С другой стороны, если у нас есть возможность и, как бы, ну, и понимание, а и все для того, чтобы это сделать, то можно сделать правильно. И так можно. Но опять-таки, мы говорили, градация есть во всем. То есть на каких-то уровнях достаточно просто того, что человек постился этот день, да. Но с другой стороны, с абсолютной точки зрения, да, говорится, если человек не вовремя вышел, то считается, как будто он вообще их не соблюдал. Да. Поэтому здесь такой неоднозначный может быть ответ. Но если нет вопросов, мы тогда закончим сегодня на этом. Напомню, что завтра, послезавтра у нас здесь каждый день программы. Проходит Vedalife фестивали на выходных. Наверное, на этих не будет, наверное, на следующих будет. Я не знаю, это надо спросить у местных администраторов. И мы всегда рады всем присутствующим, всегда готовы общаться на любые вопросы, потому что, в принципе, мы все для этого здесь и есть, чтобы делиться каким-то пониманием, каким-то взгляды на какие-то вещи. И мы всегда рады этому, несмотря на то, что выглядим иногда удрученно, депрессивно. Это лишь внешнее, поверьте. Тут много разных бывает в жизни моментов, поэтому всем вы всегда рады гостям, поэтому всегда приходите, пожалуйста. Тем более, когда кто-то приходит не просто, чтобы, да, послушать, а уже человек осознанно хочет что-то помочь, может быть, как-то более, может быть, наедине пообщаться, это тоже допустимо с любым из тех, кто здесь практикует. Поэтому всегда добро пожаловать. А сейчас на 55-й странице мы ставим последнее в завершении программы Баджан. Харигарай нама Кришна, я давая намага. Я давая мандавая Кришавая намага. Gopala Govinda Ram Shrimadu Sanyana Gopala Govinda Ram Shrimadu Sanyana Shirishari Gopinatha Madana Mohana Shirishari Gopinatha Madana Mohana Shirishari Gopinatha Madana Mohana Dhananvara Shiva Sadhikara Jai 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 Jai
down, 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 down,